ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Что за стих? Ким вам хове на удишья? Это где к? Это Ким? О, боже мой. Я не узнал эту букву. Я читаю английский язык, первый раз смотрю английское. Это К, Ким. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 13, текст 22. Потомки Друва Махараджи. Санскрит. Ким вам хо вена удишья. Ким вам хо вена удишья. Брахмадандам аюджан. Брахмадандам аюджан. Дандаврата дхаре раджни. Дандаврата дхаре раджни. Мунайо дхарма ковидах. Мунайо дхарма ковидах. Ким вам хове на удишья. Брахмадандам аюджан. Дандаврата дхаре раджни. Мунайо дхарма ковида. Ким?
Почему?
Почему? Ва?
Ва.
Также.
Так
Амха?
Амха.
Грехи.
Грехи.
Вене?
Вене.
На вену. Удишья? Видя. Брахмадандам? Проклятие брахмана. Аюджан? Решили наложить. Дандаврата тхаре? Который держит в руке карающий жезл. Раджни.
Раджни.
На царя.
На царя.
Муная.
Муная.
Великие мудрецы.
Мудрецы.
Дхарма ковида.
Ковида.
Знающий все принципы религии. Перевод стиха. Видура продолжал. Почему? Почему великие мудрецы, которым известны все принципы религии, решили проклясть царевену, державшего в руках карающий жезл, и подвергнуть его самому суровому наказанию Брама Шапи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Обычно считается, что царь вправе наказывать любого из своих подданных. Однако в данном случае сам царь был наказан великими мудрецами. Царь Вена должен был совершить очень тяжкий грех. А иначе почему мудрецы, самые великие люди, славящиеся своей терпимостью и в совершенстве знающие принципы религии, подвергли его столь суровому наказанию? Это также свидетельствует о том, что в брахманическом обществе царь не является независимой фигурой. За его действиями наблюдали брахманы, которые в случае необходимости могли свергнуть его и даже лишить жизни, причем не силой оружия, а с помощью мантр Брахма-Шапы. Брахманы в тот век обладали таким могуществом, что одного их проклятия было достаточно, чтобы человек умер. Прочитаем еще один стих. Наватхия праджа пала праджа пир акхаванапи Яд асау лока паланам бипарча джасва теджаса. Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи. Ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей. Комментарий. В ведическом обществе царя почитали наместником Бога на земле. Сам титул царя Нара Нараяна указывает на то, что царь является воплощением Нараяны, верховной личности Бога в образе человека. Поэтому в соответствии с правилами этикета простые люди никогда не должны оскорблять брахманов и царей кшатриев. Даже если поступки царя кажутся неблаговидными, подданные не имеют права осуждать его. Но в данном случае, как мы видим, Нара Деваты прокляли царя Вену. Это могло означать только то, что его грехи были слишком тяжкими. Ким вам хо вина удишья брама данда маю юджан данда врата дхари раджни мунайо дарма ковида. Видура продолжал, почему великие мудрецы, которым известны все принципы религии, решили проклясть царя Вену, державшего в руках карающий жезл, и подвергнуть его самому суровому наказанию Брахма-Шапи. Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи, ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей. Потомки Тру Махараджи, песня 4, глава 13, тексты 22-23. Здесь описывается исключительный случай, поэтому возникают вопросы. Почему так произошло в ведическом обществе? Обычно такого не могло произойти. Здесь приводятся аргументы. Варнашрама дхарма поддерживается Богом, законами Бога, законами природы, законами религии, законами нравственности, законами человека, по которым он живет. То есть, нарушая эти законы, человек будет страдать, поэтому люди поддерживали Варнашрама дхарму, даже если она выглядела несовершенной. Это недостаток материального мира. Это не недостаток дживы. Джива не имеет недостатков. Но соприкасаясь с материей, она утрачивает свое совершенство, покрываясь недостатками. Это покрытие. Поэтому даже если джива действует совершенным образом изнутри, как бхакта, как великий преданный, а она в соприкосновении с материей тоже будет иметь какие-то несовершенства, кажущиеся. С внешней стороны, как огонь покрыт дымом, говорится в Бхагавад-гите. Всегда есть какой-то недостаток в материальной деятельности, это природа. Поэтому здесь дается предостережение, почему же так поступили брахманы, которые поддерживают законы религии, очень терпимы на самом деле, к недостаткам других. Они не будут критиковать, не будут вмешиваться, тем более применять насилие, если видят какое-то несовершенство. Они это делают по-другому, как правило, собственным примером и обретая великие знания. В данном случае грубейшее нарушение было замечено со стороны. Так кажется. Потом выяснится, что это было не так. Это было исключение из правил. Все же то, что сделали брахманы по отношению к царю Вене, имело смысл, глубокий смысл. Итак, царь Вена, он является кшатрием. Это его положение в обществе. Причем верховный кшатрий. Представитель Бога на планете. Царь. Он самая могущественная личность в мире. Царь в материальном мире. Сильнее не бывает. Он представляет всех полубогов. Написано в Ведах. Всех. Он также представитель верховной личности Бога. Пока занят в служении Всевышнему. Пока он представитель Бога, он должен служить Верховному. Но как только он отклоняется от принципов дхармы, религии, он перестает быть представителем Бога. Первый, кто это должен заметить, браманы. Люди, находящиеся под непосредственным управлением царя, не могут этого заметить. Браманы не находятся под управлением царя, на самом деле. Они вне политики, вне денег и вне власти. Они неподкупные, у них нет интересов. Поэтому царь управляет, но он не может управлять браманами, имея в виду при помощи материальных усилий, невозможно. Он может организовать какие-то материальные вещи, чтобы браманы были защищены в этом обществе. Но браманы не нуждаются в этом, они должны привязываться к таким усилиям царя, помочь им, удовлетворить их какие-то нужды. Хотя цари в прошлом они совершали такие вещи, они делали так, чтобы люди в обществе уважали браманов, давали им пожертвования, чтобы поддерживали, слушали их, когда они говорят, не перебивая. Если браман даже сердится и может даже ударить из гнева, никто не должен быть против. Все просто стоят смиренно и ждут, когда гнев утихнет. То есть это представители Бога тоже на земле. Но они выше по сословию, чем кшатрии. Кшатрия – это земной бог, так его называют. Брамана – тоже земные боги. Но они вообще не связываются с материей. Поэтому в сравнении с браманами, кшатрии себя считают очень привязанными. Всегда окружены роскошью, подданными, слугами. Ну, кшатрия, как правило, у царя много жен. Так, даже рекомендовано в каком-то случае иметь много жен. Потому что это политика. Это также имеет политический интерес. Брак в обществе кшатриев. То есть то, что делают кшатрии, они должны делать на благо подданных. И в этом их суть, что они представители Бога. И если же кшатрий думает, что он особенная личность, только на основании того, что он достиг какого-то положения в материальном мире, он деградирует, он падает. И тогда браманы являются к тому кшатрию. И говорят ему правду, что он не должен отклоняться от принципов религии. То есть отклоняться от принципов религии может каждый человек, который соприкасается с гуной страсти и невежества. Кшатрии соприкасаются со страстью. Поэтому совершенно естественно для них положение забывать о том, что они слуги Бога, и думать в какой-то момент, что они независимы, что они принимают решения, они управляют миром, не Бог. Я это делаю, видите? Подданные мне кланяются. Я совершаю деятельности, я же вижу, что приходят плоды, и я могу наслаждаться этими плодами потом, это мое царство. Любой человек имеет такое сознание. Но в этом случае нужны браманы. Браманы приходят, и они проповедуют царю. Потому что царь заинтересован в духовном продвижении, только по этой причине. Если царь не заинтересован в духовном продвижении, браманы не проповедуют ему. Почему? Это разум. Мы можем исправить что-то двумя путями. В гуне страсти мы это можем исправить реактивным способом, при помощи политических мер. Внезапно. Издать указ, и все исправлено. Например, вор ворует. Есть указ, воров наказывать. В тюрьму. Все, мы исправили ситуацию. Так ли это? Лишь на внешнем уровне. Сам вор при этом может и не исправиться, не так ли? Это известно. Что хотя законы государства призваны исправлять человеческий мир, улучшать его, мы видим, что под давлением законов, только законов государства, люди не склонны исправляться. Даже просиживая срок за сроком в тюрьме, они продолжают делать то же самое. А как исправить именно человека? Это делают браманы. Они позволяют, как правило, позволяют людям делать то, что не хотят, пока они не получат результат. И когда они видят, какой результат, они обращаются к браманам, обращаются к знанию. Такой метод тоже есть. Если вы проповедуете сознание Кришны, вы замечаете это, что многие люди приходят, потому что они сильно страдают в жизни. Которые еще совсем недавно не хотели ничего слышать о сознании Кришны, столкнулись с трудностями серьезными в семье, или со здоровьем, или еще на какой-то почве, и они бегут, обращаются к знанию. Аюрведа дают знания. Через Аюрведу все приходят к Бхагавадгите. С Бхагавадгиты начинают повторять Харе Кришна, хоть немножко, хоть чуть-чуть. Они обретают веру, и они открываются знанию браманическому. Так действуют браманы при помощи терпения. Они даже могут закрыть глаза на какие-то недостатки, несовершенства людей, видите? Они знают, есть царь, пусть он делает, что хочет. Есть законы, и при помощи просто даже внешних законов какой-то порядок будет в обществе. Не обязательно вмешиваться нам. Нам нужно ждать, когда люди обратятся к Богу сами. И вот тогда можно дать знания. Тогда они будут слушать. То есть браман заинтересован. Но также необходимы место, время, обстоятельства. Браман – это не собака, которая лает постоянно и говорит одно и то же. Предайтесь Кришне, предайтесь Кришне, предайтесь Кришне, негодяй. Опять туда пошел, куда пошел? Предайся Кришне, он сказал. Все выходит из-под контроля, я не могу проповедовать, понимаете, они меня не слушают, что делать, они не слушают меня. Это не браман, это лающая собака, ей просто платят деньги за это. Браман должен быть представителем сознания Кришны, представителем духовного сознания, присутствие которого даже негодяи вспоминают, боже мой, как же мне жить по-человечески. Ну, простите, я и пока не могу жить по-человечески. Я понимаю, что нужно жить по-человечески. Я вот вам говорю как Богу, но я пока не могу жить как по-человечески. Позвольте, я еще побуду негодяем какое-то время. Да, для тебя этот материальный мир будет сколько хочешь негодяем, пожалуйста. Это браманы. Поэтому в Бхагавад-гите об этом говорится, что мудрые люди, это браманичные люди, они не будут вмешиваться в видение совершенства людей. Даже если видят, значит, что люди делают что-то неправильно, не в соответствии с шастрой, не в соответствии с высшей целью, они не будут вмешиваться и беспокоить их. Лаять на них, беспокоить их. Они будут прятаться от браманов. Опять надоели эти браманы. Кругом видят только недостатки. Нет, они должны видеть душу, что душа еще в иллюзии находится. Ей нужен материальный опыт. Благо, что в этом мире человек быстро приобретает материальный опыт. Вот в земном мире очень быстро приобретает опыт. На райской планете долго. На адских условиях тоже долго. Вот. А вот настоящий опыт, что предаться Кришне именно, Богу, здесь на планете люди очень быстро приобретают такой опыт. Поэтому здесь, как нигде, браманы очень необходимы. Нужны. Их принцип ахимса – не применять насилие. Таким путем они привлекают к себе всех людей, кого угодно. Потому что они не применяют насилие, ни от кого не зависит. Шестеро госвами их признавали и негодяи, и праведники одинаково относились. И негодяи поклонялись им, и праведники поклонялись им. Принцип ахимсы. Они вне человеческих измерений отношений, на каком-то другом уровне. Красный крест, знаете, время войны, просто помогает, он не смотрит чужой или свой, раненый, помогаешь, все. Это браманический принцип, браманы. Но... Есть, но в этом случае есть исключения. Видите, исключения бывают. Когда? Когда грехи царя становятся тяжкими. Ошибки бывают. Мы сказали об этом. Упомянули стих из Бхагавад-гиты. Огонь покрыт дымом. И даже если это царь, все равно он будет иметь какие-то недостатки. Любой человек. Однако, пока он искренне служит Кришне, его нельзя свергать и критиковать. Кришна говорит об этом. Если он предан Кришне, если даже совершает самые дурные поступки, но продолжает служение, не критикуйте его. Не отвергайте. Принимайте его садху точно так же. Этот принцип применен и к царю тоже. Не думайте, что царь или какая-то великая личность, он не может иметь недостатков, соприкасаясь с материей. Это невозможно. Потому что материя сама по себе олицетворена недостатком. Соприкасаясь с ней, обязательно будут какие-то недостатки, несовершенства. Что-то можно забыть, что-то упустить. Никто не является Богом здесь. Все являются обусловленными душами. И от великих до самых простых. Все. Все подвержены четырем видам недостатков. Несовершенств. Поэтому браманы не применяют насилие, они видят, что эти недостатки естественны даже для великих личностей. Например, Господь Шива однажды сидел в присутствии мудрецов. Великие мудрецы браманы окружали его. Это было собрание какое-то, и они общались с ним. Это объект поклонения Господь Шива, лучше преданный во Вселенной. Но на коленях у него сидела Парвати. Жена в обнимку с ней сидела. Вот представьте, на асане сидит человек. Есть Шримад Бхагаватам идет. Собрали все мудрецы Ташкента. И даже не только Ташкента, и Узбекистана, можно сказать, всего. И тут у лектора на колени сидит жена. В обнимку с ней дают класс Бхагаватам. Но такое может принять только тот, кто знает, что этот человек трансцендентен полностью. Полностью трансцендентен, нет проблем. Это не вызывает ни у кого никаких сложностей, наблюдая такую картину. Мудрецы сидели и принимали это все. Это история царя Читракету. Но царь Читракету, увидев это, он критиковал Господа Шиву. Это недостаток серьезный. И Прабхупада говорит, что на самом деле Господа Шиву не скверняют такие вещи. Но может показаться, что это недостаток в соответствии с общими моральными правилами. Видите, даже если кто-то дает повод такой, он все совершает уже грех. Уже начинается история оскорблений. Для трансцендентной личности это позволительно, вести себя независимо от материальных законов. А что подумают другие люди, он должен еще думать. Трансцендалисты меня поймут, хорошо. Значит, люди в гунах материальной природы, они не поймут, они будут подражать таким образом. Не находясь на трансцендентном уровне, все будут сидеть с женами на вьясасане потом. С детьми, с женами на вьясасане. С просадом там будут идти. Милость раздавать всем начнут. Люди начнут злоупотреблять этим. Также все ведические писания, и люди потом будут злоупотреблять. Как только святые люди уходят куда-то, исчезают, начинается злоупотребление. Начинают убивать животных слишком много, под видом жертвоприношений. Начинают варнашама дхарму делать для того, чтобы просто возвыситься над другими. Они просто подражают этому, не понимая самой сути. Суть обрести любовь к Богу варнашама дхармы, а не занять положение высокое в этом мире. Поэтому говорится, что если даже чандал преданный, он выше брахмана, который не преданный. Это противоречит варнашамадхарме. Брахман занимает высокое положение, самое высокое варнашамадхарме, а чандал, он вообще неприкасаемый, он вообще ни в какой цивилизованной системе не находится. Недостоин такого почтения и уважения, как люди, представители варнашамадхармы. Но есть такое утверждение, чандал преданный может быть. С социальной точки зрения этот человек очень низко расположен. Но с духовной точки зрения он может быть чистым преданным. И вот Читракету вследствие проклятия Парвати за это оскорбление Господа Шивы родился демоном. Величайшим демоном. При этом Вишну сказал полубогам, он на самом деле великий преданный, поэтому вам его бояться не нужно. Умереть от Ритрасуры великое благо, если он нападет на вас, этот демон. На самом деле это великий преданный. У вас, смотрите, демон и преданный в одной личности одновременно находятся. Итак, Индра должен убить этого Вритрасуру. Убив Вритрасуру, он чувствует, что совершил великий грех, что убил брахмана великого преданного. Как вот Индре быть? Одновременно он должен был убить демона, в другом случае он совершил великое оскорбление. Сколько несовершенств в материальном мире. Но за этим был план Господа. За этим всем был план Господа. Вернуть Читракету обратно домой к Богу. Быстрее. Вот и все. Истина в этом была, заключалась. Поэтому если Кришна хочет кого-то вернуть к Богу быстрее, то он может устраивать ситуации неординарные, видите, противоречивые. Совершенно невозможно понять их. Как это нужно убить демона? Но в демоном преданный живет. Я не могу убивать преданного. А Джуна говорил то же самое, как я могу убивать врагов. Это не враги, это пхишма, это мой учитель. Эти две вещи сочетаются, теперь что же должен делать, Боже мой? Мне легче умереть, легче отказаться от битвы у всех на виду. Пусть это будет позор, но я не могу применять оружие против таких личностей. Это делается для того, чтобы ускорить, как правило, ускорить духовное развитие. Возникают сильные противоречия. Как видите, сознание Кришны может быть сильные противоречия, если мы хотим ускорить свой духовный путь. Например, сейчас, если мы последуем наставлению Бхагавадгиты, не беспокоить этих невежественных людей, если даже они делают все неправильно, идут в ад, в Гите написано, все равно не беспокоить их. Мудрец не будет беспокоиться на этот счет. В ад они спустятся, потом снова вернутся сюда. Ничего страшного. Прогуляются по аду, бывает. Можно так все увидеть. Но Шрила Прабхупада в комментарии описывает, дает комментарий противоречивый утверждению Кришны. Он говорит, что преданный Господа добрее Господа. Как бы критикует Кришну. Кришна советует не беспокоить этих невежественных людей, пусть идут в ад. Прабхупада говорит, а преданный добрее Господа. И когда Господь слышит это, он не против, потому что он знает, что его планы тоже такие, чтобы быстрее их вернуть Богу. Если кто-то так говорит, Кришна соглашается. С преданным он может согласиться, что у преданного желание есть удовлетворить Кришну. Он знает эту тайну, что Кришна доволен, когда кто-то к нему обращается. Именно. Поэтому, когда он говорит, не беспокоит их, это не очень нравится ему самому. Нарджуна у него говорит, что таких людей лучше не беспокоят, но ему не нравится это все. Он переживает. Да, Прабхупада говорит, но пхак ты, Господь, добрее Господа, не слушайте Кришну вообще. Проповедуйте им, беспокойте их. То есть вызовет противоречие в них, беспокойство в уме, ничего страшного, пусть потерпят. Дайте им побольше просада, милости. Преданный может много милости давать, представлять как бы Кришну, тоже представитель Бога. Если он следует наставлениям Бхагавадгиты сам, он может представлять Бога, любой человек. Бог может через любого человека действовать. Здесь нет каких-то исключительных людей, говорится в этом мире. Есть люди только больные и несчастные. Если ты думаешь, что он стал исключительным, это ошибка большая. Исключительны только те, кто помогают другим людям жить. Вот это само по себе удивительно, что какие-то больные и страдающие люди этого мира тоже начинают кому-то вдруг помогать. То здоровых людей же нет, сами посмотрите. Вы удивляетесь? Все больны, мы вчера говорили, либо физически, либо ментально, а скорее всего то и другое. Все травмированы с детства самого. Как только родились на свет, получили травму. Сразу же. Что рождение уже шок. Как это исправить? Сам принцип рождения – страдания. Потом мы стареем, шок тоже, постепенный культурный шок, увядание собственной энергии, самого себя, болезни. Все это унижают живое существо, а потом еще и смерть придет и сечет голову в конце. Безжалостным образом. Чтоб снова ты родился таким же образом. И снова так же рос, боролся с болезнями, старостью, снова умер таким же жестоким образом. Это фактически травма с духовной точки зрения здесь нет нормальных людей. Здесь все больные люди, страдающие люди. И вот кто-то, если страдающий, начинает помогать другим, вот это называется исключительный человек. Ну вот, единственное исключение можно сделать. Это представитель Бога. Царь должен быть таким, браманы должны быть такими. И так иногда к кшатрию, царю, приходится идти на какие-то меры очень суровые, жестокие, наказывать подданных или воевать, что кажется с материальной точки зрения не очень сострадательно и милостиво. Арджуна говорил об этом Кришне. И сострадания не могу я взяться за оружие сейчас. Я чувствую сострадание сильное, и страх поэтому, как я могу убивать таких возвышенных личностей. Это кажется недостатком, но Кришна говорит, ты кшатри, для кшатри это нормально, это не является недостатком. Этот недостаток нужно простить, не заметить его просто нужно. То есть твоему управлению будет сопутствовать какое-то насилие, потому что ты воин. Это нормально. И твои враги, они будут убиты по законам войны. Не беспокойся, это будет справедливо. Есть справедливое убийство, например, это во время войны по закону кшатриев, по закону справедливости войны. Само по себе понятие несправедливое, кажется, насилие. Но как оно совершается? Оно может совершиться справедливым образом. Есть такие законы специально для кшатриев. Как быть справедливым, даже убивая других людей. Не оскверняться грехом при этом. Вот это карма-йога. То есть нужно всегда соизмерять с высшей целью свои поступки. Воин ты или браман, неважно, с высшей целью. И когда воин забывает, то смотрите, естественно, совершает только грехи тогда, если он забывает о высшей цели. Как бы он ни сражался, какие бы законы ни применял, если он забывает о Боге, если он перестал быть представителем Бога, его нужно свергнуть, говорится в этом, в этих стихах. И ответственность за это браманы. Сейчас, конечно же, невозможно свергнуть правителей и поставить новых, потому что все правители примерно одинаковые. В материальном сознании имеется в виду, находятся. Все правители мира находятся в материальном сознании. Поэтому перемена не даст никакого результата ощутимого. Чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, немножко. Но в принципе все это материальное, все вращается в гунах. Если хорошо, не беспокойтесь, будет потом плохо. Плохо тоже не беспокойтесь, потом будет все лучше. Вот это материальная природа. Тут вмешиваться нет особой необходимости. Однако, когда люди забывают о Боге, то мир, постепенно вращаясь в этих гунах, он скатывается вниз, в глубокое невежество. И браманы с этим мириться не должны, говорится в ведах. Это их уже обязанность. Тут они должны применить насилие против невежества. Как в нашем случае. Какое насилие мы должны применить против людей, которые нарушают все законы Бога? Брама-шапу? Накрутить шнур на палец, произнести проклятие, чтобы все не умерли? Ну тогда умрут все. Потому что все греховны век Кали. Все до единого. Поэтому браманы сейчас объявляют войну невежеству. Не людям, не классам людей, а их невежеству. То есть наступательное идет знание. Сознание Кришны – это наступательная программа. В смысле проповедническая. Она распространяет знания. Она не ждет, когда люди придут к нам обратятся за помощью. У них не хватит разума даже задать вопрос. Представляете, что происходит? Если не просто даже повторять мантру, то есть не все могут прийти и задать вопрос необходимый. Когда-то я выходил из дома в Санкт-Петербурге на служение каждое утро. У меня был свой ритм. И там недалеко было какое-то консульство и будка милицейская. Милиционер, он запомнил меня. Каждое утро я выхожу, он всегда смотрел на меня из будки внимательно. А я был с четками в руках в это время. Я чувствую, как он смотрит на меня и на эти четки очень внимательно. Каждое утро он рассматривает все это. В течение года, если не больше, этого происходило. У меня уже был рефлекс, как только я выхожу из своего двора, я чувствую, что милиционер будет смотреть на меня опять. Я обычно сразу переходил на другую сторону улицы, чтобы он меня не видел слишком, и уходил от него. Просто смотрит так взглядом, пристально, пристально. А я мантру повторяю, мне не хочется, чтобы меня кто-то смотрел. Но однажды утром, через год с лишним, я вышел из своего двора и увидел, что милиционер в этой будке спит. Голова так висела у него. Они часто засыпают там. Я решил пройти, мне так было короче, мимо будки, повторяя мантру. Когда я прошел мимо, будка стала шататься и греметь, там упал стул, дверь открылась, и он закричал, стойте, стойте, стойте. Я даже испугался, милиционер зовет, не останавливает. Говорю, да, что случилось? Он говорит, простите, пожалуйста, но мне просто один ответ мучает давно уже. Вот он год в этой будке сидел и думал. Он не мог задать вопрос, представьте себе человека. В течение года. Не мог просто подойти и спросить, а что у вас там в мешочке? Вот это спросил. Скажите, что у вас там в мешочке? Но это просто четкий, на них мантру повторяю. Я сказал так слово. Четкий, повторяю мантру. Он не знает, уверен, что не знает ни слова четкий толком, ни мантра. Но он сказал большое спасибо и сел с облегчением. И потом еще 2 года будет думать, что такое четкий, что такое мантра. Я вас уверяю, очень медленно люди прогрессируют. Прежде чем подойти задать вопрос кому-то, очень сложно для них. Это большая проблема, так же, как преданные санкиртаны, выходя на улицу, не знают, что нужно преодолеть себя. Просто заговорить с человеком на улице вот так просто, не так просто, оказывается. Даже закурить нормально, кому можно, любому можно. Но Бхагавад-гиту показать, боже мой, легче умереть на месте, бывает. Очень страшно, кажется, вообще подойти с книгой о Бхагавад-гите, потому что вы вмешиваетесь в жизнь человека уже, в его привычки. То нельзя, это нельзя, нужно повторить Хари Кришна, нужно развивать отречение и знания. О, это нападение вообще на их образ жизни, на их ценности. Вы такие книги распространяете, вы разрушаете материалистическое общество, их сознание. Поэтому нужно ограничить распространение, знаете об этом? Да, они указы должны сдавать такие. Так же, как водку, нужно же ограничить. Иначе все будут алкоголиками. Так же Бхагавад-гиту нужно ограничить, иначе все станут кришнаитами. То есть они вот на одном уровне это рассматривают, что это нужно ограничить. Но на самом деле цари прошлого, они делали так, чтобы это знание безгранично распространялось в разных формах. Сейчас мы видим, это называется сознанием Кришны. А как оно до этого называлось? Оно не называлось сознанием Кришны. Движение Бхаджитанца Расвати никогда не называлось сознанием Кришны, и вы никогда их в Индии не назвали кришнаитами. Это были другие формы распространения. Немножко другая практика. Люди повторили 64 круга мантры, ученики Бхаджитанца Расвати. Никто никогда не повторял 16 кругов. Только великие проповедники, которые заняты миссией, им некогда. До 16 они снижали свои круги иногда. Все, а так было правило 64 круга мантры. Не вмешиваться ни в какие политические круги, ни во что. Распространять газеты, журналы, там Back to God Hit и так далее. Это была идея Бхаджитанца Расвати. До этого оно было вообще в другой форме. А изначально Господь Чайтанья вообще не проповедовал философию. Он просто пел, танцевал, по улицам ходил со всеми. А изначально это делалось с преданными только. То есть различные формы сознания Кришны принимают. А иногда требуются какие-то религиозные принципы дать людям. Как сейчас, мы не столько много поем, сколько говорим о религиозных принципах друг другу и людям. Мы не так много поем сейчас. Конечно, мы самые поющие, в принципе. Но по сравнению с Господом Чайтаньей мы вообще почти не поем. Что он мог петь сутками, днями, ночами, неделями напролет, без остановки. Забывая о идее, с ней все потребности тела, они останавливались вообще. Просто было танец, песня и духовный мир. Это была Вайкунтха. И по сравнению с таким уровнем мы не поем почти ничего, только по праздникам иногда поем. А так мы только распеваемся, распевки делаем каждый день. Немножко танцуем так, пока силы есть какие-то еще. То есть мы еще очень вялы в этом процессе, нужно, как даже преданные знают, нужно сказать, войти в этот процесс, чтобы почувствовать энергию, вот эту радость, и, естественно, петь, танцевать, потом сколько хочешь, сколько угодно. Но у нас, видите, мы большей частью делаем ударение на принципы здоровья, здоровый образ жизни, здоровый ум, вот такие вещи. Отказ от греховной деятельности нужно объяснить людям. То есть мы даем религию фактически. Иногда это даже предрелигиозный принцип. Здоровье – это не религия. Это предрелигиозный принцип. Но поскольку люди сходят с ума, они на самом деле больны в этом мире, им нужны разные методы сейчас. И сознание Кришны сейчас, смотрите, так трансформируется удивительным образом. Столько различных форм приобретает проповеди разных. И через аюрведу, и через психологию очень активно все происходит. Через другие науки также может происходить. Ученые, они открыли свойства воды. Здесь, в Узбекистане, вы еще не знаете, что это последняя новость науки. Ну, наверное, уже, может быть, уже знаете, фильм такой есть. В Алмате мы смотрели такой фильм о воде, о свойствах воды, слышали? Не все просто. То есть это как Бхагаватам фактически. То есть необходимые такие виды знаний. Прабхупада говорил, что нужно также и языком науки распространять. Различная наука может быть. Сознание Кришны можно распространять. Можно человеческим языком распространять. Можно религиозным, можно философским. Можно морально-этическим. Так или иначе, когда люди поднимаются до сатва-гуны, с ними легко говорить о Боге. И с Кришной уже люди соглашаются. Почему так Кришну трудно понять? Потому что служение Богу, отношения с Ним начинаются уже с уровня освобождения. Понять, кто такой Бхагаван, практически невозможно, не достигнув уровня освобождения. Хотя бы проблесков освобождения. Хотя бы уже убеждения, трудоубеждения, что просто поддержание тела и чувственное наслаждение не обладают ценностью. Как только мы это понимаем, это уже порог освобождения. Что это не обладает никакой ценностью, нулевой ценностью обладает. То, что кажется настолько ценным в этом мире, обладает нулевой ценностью. Вот это уже убеждение, это уже порог, это уже близкая платформа к освобождению. И с этого уровня человек уже начинает понимать, кто такой Кришна. До какой-то степени. И поскольку нас занимают сразу же преданным служением, находясь в гунах, мы можем чувствовать противоречие. Мы не знаем, как совместить вот это знание о Кришне, которое дает радость и блаженство, с материальными обязанностями, которые в соприкосновении с гунами вызывают страдания у нас. Как бы снижение нашего сознания Кришны. Прабхупада говорит, что для этого нужна варанашрама-дхарма. Именно для этого. Материальные духовные обязанности объединяются только в варанашрама-дхарме. Это называется варанашрама-дхарма. Если мы хотим объединить дух и материю в этом мире вместе, чтобы приносить пользу, чтобы материя служила Кришне, а Кришна поддерживал такую систему, это называется варанашрама-дхарма. Есть четыре деления на профессиональные составляющие и духовные уклады. Все важно. И то, и другое очень важно. То есть иметь профессиональный долг и иметь также духовное развитие. Например, брахмачарий, обзаведясь семьей, не должен вести себя как брахмачарий в семье. В полном смысле слова. Психология должна измениться. Должен стать другим. Если продолжать вести себя как брахмачарий, так же фанатично, как и в ашраме, греха с хашами, он разрушит свою семью. То, что пища для одного, я для другого. Но если он, как ванапрастха, будет такие же привязанности к семье проявлять уже в такие годы, он разрушит всю свою духовную жизнь и навредит обществу такие люди, если как класс появится таких людей. Они сильный вред принесут людям, окружающим, которые просто видят, что старость, она жалка, невежественна. Они цепляются за те же самые привязанности, хотя удержать уже не могут, потому что они уже старые. Они становятся помехой в обществе и хочет отбросить в сторону этих людей. Это такой, знаете, класс людей. Подавлены будут, унижены очень сильно. И отвратительны, потому что они цепляются за те же самые привязанности. Мешают молодежи только. Если человек из ванапрастхи не придет к отречению, то он вернется снова к чувственным наслаждениям, говорится, даже в старости. Печальная история видеть стариков, думающих о чувственных наслаждениях. Это самая большая трагедия, Прабхупада называл в этом мире. Он это сильно переживал, когда видел, что люди склонны к чувственным наслаждениям даже в 70 лет. Даже в 70 лет они проявляли признаки точно такие же. Интересно, говорится, что вожделение не утихнет со старостью лет, а только усилится. Знаете почему? Очень просто. Потому что возможность удовлетворить чувства не будет, как в молодости, а желания останутся прежними. Мучительное состояние. Это очень глубокая форма страданий. Поэтому пока не поздно, говорится, пока вот мы не состарились, пока мы вот не попали в такой тупик жизненный, в том состоянии мы уже ничего понять не сможем в таком состоянии. То есть можно, но очень сложно. В старом теле, где вот противоречит отсутствие чувств активных и такая же сила желаний, возникают необратимые процессы. Поэтому мы говорим, люди страдают, это практически болезнь. Поэтому пока не поздно, нужно осознать, говорится в Бхагаватам, что чувственные наслаждения, они доступны даже свиньям и собакам. Даже в низших формах жизни это есть. Вот такие сравнения даются. Чтобы человек не привязывался к ним, хотя он имеет право на какие-то чувственные наслаждения, но не привязываясь к ним. А привязаться нужно к Кришне. Это означает, что выполняя свои обязанности в семье, любя своих детей, жену, муж, там, родственников, будем также вместе с ними развивать привязанность к Богу. Вот что имеется в виду. И это сказано благотворно на всю семью, на потомство, на эти семейные традиции. Потому что именно дух поддерживает материю, нет другой поддерживающей силы. Я сейчас говорю, да. И ради того, чтобы поддерживать такую систему, варанашрама-дхармы издаются законы. И представитель Бога, который будет эти законы поддерживать любой ценой, это кшатрии. Поэтому Кришна Арджуне говорит в Бхагавад-гите, что ты любой ценой должен оставаться кшатрием, исполнять долг кшатрия, даже в такой трудной критической ситуации. Ты должен все равно оставаться кшатрием. Почему? Потому что ты душа. Вот почему. То есть ради сохранения духовного знания ты должен это делать. Вот такие вещи происходят в материальном мире. Поэтому в материальном мире всегда будут какие-то несовершенства, даже войны. Неважно, какой правитель, благочестивый или неблагочестивый, сам по себе мир, это сочетание трех гун материальной природы. То всегда будут недостатки. Иногда люди идеализируют, хотят создать общество, где нет недостатков. Одна из попыток – это создать социалистическое общество или коммунистическое общество. Именно таково. социалисты, утописты были, которые идеализировали материальный мир. Но Прабхупада говорит интересную вещь, что даже духовный мир не надо идеализировать. Даже духовный мир не нужно идеализировать. Есть такая склонность. Потому что Кришна – личность. А это означает, что он может сказать то, что нам не понравится. Так, потому что у каждого есть свобода выбора. И одна из причин, почему в материальном мире именно в этом, что нам что-то не понравилось, то, что сделал Кришна или сказал. Видите? Это не такая идиллия, как кажется. И вот мы с вами в материальном мире в результате. Все, мы ушли. Мы использовали свободу выбора, взяли у Кришны несколько энергий, $200 на первое время, и сбежали в материальный мир. Доллары кончились, теперь проблема, конечно же. Кришне стыдно идти за деньгами. Иногда, конечно, мы приходим, иногда просто воруем. Без Кришны это справляемся. Здесь можно и так устроиться. Потому что без энергии Кришны все равно жить нельзя без Кришны. Но мы начинаем воровать тогда эту энергию Кришны. Если человек очень благочестив, он идет к Богу и просит, дай мне немножко хлеба. Голодаю. Но обычно нет. Он просто думает, где бы взять денег. У кого бы их отобрать каким-то благочестивым способом. Это общество людей. Здесь страсть, здесь вот происходят такие вещи, двойственность. Внешне все очень благочестивы, что все делается по закону, не так ли? Любого спросите. Ты по закону же, конечно, по закону. Любого мошенника спросите об этом. Все, он законный человек. Но двойственность, они имеют разногласия с Кришной внутри, поэтому есть двойственность. Вот это неверие Кришны или отказ от Кришны порождает ложь, неминуемо. А потом ложь постепенно порождает все виды страданий, все виды этих плохих отношений. Обман и все остальное. До адского состояния такой человек. Просто начинается с безверия. Поэтому цари поддерживают веру людей. Ради чего они это делают? Если они делают ради собственной выгоды, люди свергают эти цари. Если они делают для поддержания сознания Бога, законов Бога, это вера, это поддержание веры. Такие цари прославляются за силу, могущество, воинскую доблесть. Все, их почитают в обществе. Но в данном случае царь Вена забыл обо всем этом. Он перестал быть представителем Бога, он стал представлять самого себя. Он так это буквально и понял, видите. Царь – представитель полубогов, все полубоги в теле царя. А вот, видите, я перед вами. Зачем поклоняться кому-то еще? Я также представитель Бога. Просто поклоняясь мне, достигните совершенства, ни о каком Боге думать не нужно. И все общество покатилось в ад. А Вена становится все злей, злей и злобней. Развивал качество злобы все больше и больше на таком пути. Такие цари становятся демонами, причиняющими другим боль без причины. Просто из страха за власть, чтобы поддержать свое положение любой ценой. И когда люди не смогли ничего сделать, и принципы религии пришли в опасную ситуацию, пришли, то подданные, они обратились к браманам и попросили их вмешаться. Но браманы сначала сказали, нет, мы обычно не вмешиваемся в такие вещи. Мы должны беречь свою браманическую силу. Зачем же буду браманическую силу растрачивать на политику? Это все равно, что хорошие деньги, золото, вы бы выбросите на помойку просто. Нет, для них это помойка, для браманов. Заниматься политикой. Это собачье дело, они говорят. Кшатри, они как собаки грызутся. За власть, это не наше дело. Мы должны быть умиротворены и находиться в брамане. Мы должны быть совершенными. Но когда они увидели реальную картину, они подумали, нет, если мы не вмешаемся, то ситуация будет необратима. Тогда мы, как браманы, тоже не сможем. Мы потеряем свои функции, мы не сможем, некому будет знания передавать. Вот представьте, если у нас такое положение возникнет с вами, если мы обретем знания Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам, но мы вдруг увидим, что некому передавать знания. Это будет большая проблема для нас. Общество начнет разлагаться наше, даже с большим знанием. Если нет передачи знаний, нет обновления знания, возникают просто догмы, стереотипы. Любая религия без проповеди становится просто догмой, стереотипом и в конце концов препятствием к нормальному прогрессу. Столько чудовищных всяких историй мы знаем о том, сколько ненужного, бессмысленного насилия совершали религиозные люди, группы общества. И до сих пор эта опасность в мире существует. Только потому, что они не передают знания, не получают, не передают знания. Это становится догмой. Те установки, которые они получили, скажем, там, 1000 лет назад, или 500 лет назад, или сколько-то, они их пытаются сохранить любой ценой, любой даже ценой жизни людей, чтобы сохранить свои догматы. И ради своих догматов они начинают что-то говорить, но это уже не проповедь. В сознании Кришны никакой не стереотип, оно применимо абсолютно каждому человеку, к любому живому существу. Даже в теле птицы или собаки можно совершать преданное служение, говорится. Даже червь может это делать. Это такой простой естественный способ. Любые живые существа продвигаются благодаря преданному служению, что кто-то его совершает в обществе. Так же, как солнце светит всем. Все получают энергию от солнца. Плохие это люди или хорошие, все виды жизни. Они развиваются благодаря энергии солнца. Энергия солнца черпает свою энергию из Брахма Джоти, Прабхупад говорит. Это тоже духовная энергия. Итак, есть материальная поддерживающая сила, есть также духовная поддерживающая сила. И то, и другое распространяется безгранично. То есть бхакти не зависит ни от каких материальных условий. Все получают благо от бхакти. Хотим или не хотим. Мы даже можем и не думать так целенаправленно, что вот надо распространять сознание Кришны. Это страсть. Когда есть какая-то лозунг, надо, даешь. Пятилетку за 3 года, например. Неплохо, но это страсть. Страсть утомляет, в конце концов, разрушает. Но от бхакти, естественно, если мы слышим сокровенные вещи, и они попадают в сердце, мы, естественно, хотим поделиться этим с людьми. Когда? Когда уменьшится ложная гордость. Потому что когда мы иногда думаем, я душа, а это означает я ложное эго, я начинаю пренебрегать материальным положением людей, или унижать каких-то людей, которые ниже, внизу общества находятся. То есть я забываю о душе, думая, что я душа, я забываю, что другие тоже души, точно такие же души. Разницы нет качественной. Разница только временная, внешняя. И по мере уменьшения ложного эго мы, естественно, будем проповедовать. Мы, естественно, будем что-то говорить, общаться, писать, публиковать, идти навстречу и прочее, прочее, прочее. Поэтому проповедь – это одна из форм развития смирения именно. Если мы себя заставляем, давай пойдем проповедовать. Но в результате мы получаем смирение, качество, которое помогает нам лучше воспевать Святое Имя, углубляться в отношения с Богом. А эти глубокие отношения снова помогают нам говорить те же самые истины на более глубоком уровне. Можно говорить одно и то же в течение всей жизни. Это всегда будет интересно. Как делают духовные учителя многие? Они не повторяют чего-то неизвестного для нас. Они говорят все то же самое, что мы читали, в такой же простой форме, как и раньше. Но мы слушаем это десятки лет, ведь. Эти лекции ставим и слушаем десятки лет всю свою жизнь. Мы получаем снова оттуда духовную поддержку, силу, все необходимое энергии, чтобы жить дальше, продолжать и совершенствоваться. И брахманы, они не должны развивать слишком много информации, накапливать. Они должны сосредоточиться, стхита тхирмуни, должны сосредоточиться на главном в писаниях. И мы с вами решили сосредоточиться на преданном служении. Потому что Прабхупада сказал, это и есть главное. Слуга Бога, а это означает слуга, занимается бескорыстным служением. Чистое, преданное, любовное служение. Теперь нам нужно там сосредоточиться, просто воспевая Хари Кришна. И передавая это другим людям. В любой форме это может быть. Если невозможно публичные программы, можем устно общаться с людьми, находить способы и методы. Если не понимают книги Шрилы Прабхупады, можем написать какие-то другие брошюрки, которые помогут им понимать. Мы же преданы, мы же служим Прабхупаде. Можем их приводить к Шриле Прабхупаде. И как только они проникнутся знанием, которое Прабхупада дал, они уже будут в полной безопасности. Все. Если мы свяжем с Шрилой Прабхупадой. Вот факт, подтверждение есть. Это главный принцип. Прабхупада, он объединит весь мир, создаст вот эту варнашмадхарму путем распространения его книг и разъяснения этого знания. Разъяснения. Причем иногда нужно очень подробно разрабатывать это знание, какие-то его даже детали. Очень подробно людям нужно разъяснять до глубины души, как говорится. Например, те же регулирующие принципы. Мы часто не говорим о них, потому что люди боятся в этом случае практики. Но один человек в России, он говорит очень подробно об одном регулирующем принципе, жизнь посвятил этому. Он дает лекции по 3 с лишним часа, обычным людям по деревням ездит. А вреде алкоголизма, сигарет, наркотиков, все. Это до глубины души людей достает, до глубины души проникает это знание. И они всеми деревнями признаются ему, что он прав. И обещают, что пить больше никогда не будут ничего, ни пива, даже ни шампанского. Вот такая сила проповеди. Раскрывает один лишь принцип. Не жалеет на это сил. Как ученый работает над этим. Смотрите, всего лишь один принцип из 4. А их 4. Значит, сколько нам нужно работы, чтобы разработать так, чтобы это проникло до глубины сознания. Не просто сказать, что вот это хорошо, а это плохо. Да, они знают это. Но их сознание очень поверхностно, чтобы усвоить этот материал. Им не хватает личного разума. Тогда приходит человек. Человек, который жизнь посвятил этому. И начинает из глубины своего разума, из глубины своего сердца связываться с высшей целью и объяснять так глубоко, что люди начинают раскаиваться, перестать плакать и говорить, больше никогда в рот не возьмем. Это проповедь фактически. Хотя о Кришне ничего не говорит. Но это возвышает человека. Даже один регулирующий принцип. То же самое можно сказать о мясоедении. Если просто скажем, что нельзя мясо есть, всякие аргументы люди придумают. И примеры видят противоположные большей частью. Но если мы это объясним до глубины души, с разных точек зрения, все согласятся. И согласятся только редкие. Это сознание ракшаса, знаете, неисправимые. Они идут этим путем, и Кришна им позволяет, их беспокоить уже не нужно, таких людей. Пускай едят, что хотят. Но большинство людей, пропускал, они хорошие в этом мире. Они способны проникнуться в этим знанием духовным. Это задача браманов. Если какие-то правители препятствуют такому знанию, такой чистоте, мы не обязаны их слушать в этом плане. Мы должны находить такие выходы, которые их не беспокоят. Мы должны все равно общаться, передавать это знание, не нарушая законов при этом. Можем, не нарушая законов. Например, если мы начинаем все с вами соблюдать регулирующие принципы, мы же не нарушаем законы. Нет. Нет таких законов, которые обязывали меня нарушать. Есть мясо, пить водку. Нет таких законов. Если кто-то присоединится, мы тоже не нарушаем законы, видите? Хотя материалистам это не нравится, эти принципы, но законов таких нет, чтобы их утвердить. Вот беда в чем у них. Когда-то был закон вегетарианство вред здоровью. Представьте, за это наказывали. Но сейчас, слава Богу, отменили этот закон в какое-то время. Он был. Он работал, все по нему. Его применяли. То есть, если вы детей не кормили мясом, вас могли осудить по этой статье. В тюрьму такие процессы были. И здесь говорится о взаимоотношениях браманов и кшатриев, что они должны сотрудничать ради высшей цели. Если между ними нет высшей цели, появляется выгода. Сотрудничество – выгода. Кшатрии платят браманам за то, что они должны сказать то, что им указывают. Браманы прославляют таких кшатриев, которые защищают их. Вот и все. Лесть – выгода. Вот такие отношения. Поэтому необходима варнашрама дхарма, которую устанавливает сам Господь Кришна в Гите. Он говорит, что он ее установил, эту систему, сделал ее естественным законом этого мира. Поэтому в центре варнашрамы должен быть тот, кто ее установил. Он, Кришна, должен быть. Все классы людей должны получить образование, чтобы знать, кто находится в центре их отношений. Семья ли это? Или социальная структура? В центре Бог. Ишивайси и Дамсарвам. В центре Бог должен быть. Для этой цели сотрудничают браманы и кшатрии. Здесь говорится о том, что возникают разногласия иногда. И вот такие даже вещи происходили в прошлом, когда царь был убит проклятием браманов, чтобы восстановить принципы религии. Сам представитель Бога был уничтожен. Браманы обычно никого не убивают, но в этом случае было исключение. Поэтому отсюда этот вопрос и история описывается. То есть ради сознания Кришны человек, если действует искренне, он не может нарушить закона. Строго говоря, он не нарушает закона Бога. Хари Кришна, будут ли вопросы, пожалуйста? Громче, громче. Плохо слышно, тут разговаривают сейчас.
Почему пошел, то есть человек медленно осознает духовность, ведь он там сильно страдает, чем
даже. Вот именно по этой причине он медленно прогрессирует духовно, потому что он думает только о страданиях, только об избавлении от страданий. Для него духовная жизнь – избавление от страданий, больше ничего. Больше ничего не может понять там. Поэтому там как такового духовного прогресса нет. Если бы духовная жизнь зависела от страданий именно, то все бы, кто был в аду, были бы самыми чистыми преданными. Там другая проблема. Они не могут думать ни о чем другом. В районе не могут думать тоже ни о чем другом, кроме наслаждений. А в аду только о страданиях думают. Поэтому эти два места не очень подходят для быстрого духовного развития. Разница. Ведическая культура – это культура благости. А вайшнавская – это трансцендентная культура. Только в этом разница. Внешне они похожи очень, потому что вайшнавы тоже живут в благости внешне. Но ведическая культура, она имеет некоторую привязанность к благости. Например, человек благочестив, и он этим гордится. Это их статус-кво на этом держится. По благочестию измеряется положение в обществе. В ведическом обществе. Если он совершает благотворительные какие-то действия, поступки, его уважают. И ради этого он должен это статус-кво поддерживать. Пожертвования делать в храмы, допустим, помогать нищим людям или голодным. Это ведическая культура. Это их честь, достоинство. А вайшнавская культура не привязана к этому. Живут в благости, но привязаны к Кришне. Вайшнавская высшая культура, но основа для нее должна быть ведическая культура. Потому что вайшнавы могут не удержать варнашрама-дхарму. Они не заинтересованы в этом. Не привязаны, значит, не заинтересованы. Только очень великие души могли взять на себя это как долг, как Ютиштира. Он не был заинтересован в царстве, но из чувства долга взял и с полной ответственностью выполнял все это. Это вот арии, великие личности. Обычные вайшнавы, они становятся безразличными. То есть имеют недостатки. Безразличными к социальному устройству и к материальным обязанностям. Какое-то время они становятся безразличными. Это не очень хорошо. Поэтому вайшнавская культура и ведическая всегда сочетались вместе. То есть материалисты также должны сотрудничать с преданными. Должен быть строительный материал. Но вайшнава это, как сказать, это хорошая идея, вдохновение что-то делать. А кто-то должен из чего-то еще это создать. Вот материалисты будут это делать все. Вдохновленные. Это материалисты преданные имеются в виду, с материальными желаниями, которые имеют. Они будут нести ответственность за материальное общество. Они также будут создавать что-то материальное, грандиозное, хорошее для. Так будут очищаться, продвигаться, видите? А сами по себе вайшнавы, они могут быть трансцендентные и могут под деревом сидеть, услышать, повторять Хари Кришна. И будут и вполне удовлетворены сами по себе. Перед Господом читание так все и было. Ну, такие были вайшнавы все. Потом Господь Читания создал целое движение. Затем пришел Батистан Сарасвати, потом пришел Прабхупада. И вот видите, они совмещают сейчас и материальные желания тоже, когда мы имеем. Мы тоже это можем использовать в сознании Кришны. Но мы будем работать как строительный материал, воплощающий все это. Поэтому просто вайшнавская культура без поддержки ведической культуры тоже она не обретет могущества развития, расширения, распространения. Прабхупада сделал наоборот. Сначала установил вайшнавскую культуру. Да. Потом из нее исходит ведическая культура, правильно? Невозможно создать ведическую культуру, не понимая зачем, высшей цели не имея. Поэтому сначала вайшнавская культура. Должен быть вайшнав, хотя бы один или несколько вайшнавов. Создается ведическая культура. Обратиться с вопросом, например?
Или кому-то сказать.
Или дать наставление?
Или ты отступаешь ему, говоришь, что Брахман в какой-то период не обращается, ему как бы все равно, терпит, считает, что ладно, пока терпимо. Так он не выпадает момент, когда не терпимо. В повседневности вот этот момент проработать, как бы сконцентрировать.
Мы должны обращаться к другим вайшнавам, когда в этом есть серьезная необходимость для нас, важные для нас вещи. Если мы чувствуем их важность, мы должны обращаться. Всегда так. Если что-то не очень важно, можем не обращаться, можем сами попробовать или решить, или посоветоваться с кем-то, с обычных людей, простые моменты. Но если мы видим, это важно для духовной жизни, нужно обратиться за советом. Это критерий, необходимость, важность. Если вайшнав используют как просто хранитель информации, это неправильно. Как компьютер, у которого много информации заложено. Это не очень правильный подход. Есть для этого пандиты, ученые, которые как раз могут это делать хорошо, квалифицированно, помнят санскрит, владеют логикой, могут отвечать, владеют информацией. А вайшнавов нужно беспокоить, когда это необходимо для духовной жизни. Может, какая-то опасность возникает, или сомнения возникают, или трудность возникает в духовном прогрессе, росте. Мы должны обращаться с вопросом. Давать другим наставления мы можем практически всегда, когда это необходимо, но не от своего имени стараться это делать. То есть нужно научиться это делать от имени духовного учителя или преемственности Парампары, от имени Писаний, например, от имени наставников. И не в форме назидания, а в форме советов, если нас не спрашивают. В форме совета, в форме просто вот напоминания об этом, без давления. Есть люди, которые от нас будут зависеть больше духовно, или даже полностью духовно. Там мы имеем право даже применять какое-то давление определенное. То есть запретить что-то делать, например. Это зависит уже от степени ответственности, насколько человек доверяет нам, насколько связан. Если человек не связан с нами ответственностью, и мы видим что-то неправильно, то мы можем только в качестве очень легкого такого напоминания, уважительного, напомнить, что вот это вот неправильно делать. Так в Писаниях написано, во всяком случае. Без давления это делать.
А если это продолжать как оттенку коробом, то здесь прекратить надо получать?
Если наши наставления бесполезны, то мы не должны произносить их вслух. Это растрачивает только свое сознание Кришны. Тут мы должны набраться терпения и обратиться к своей духовной практике сильнее. Да, было бы неплохо, если люди все услышали об этом. Прабхупада проповедовал часто прямо на улицах, в парках, где перед Хари Кришна, или перед Радхаятрами давал лекции, там тысячи людей, он говорил, что есть духовный мир, сразу говорил об этом. Он не говорил ни о принципах и религиозных, сразу говорил, что есть, как этот мир, есть духовный мир, есть Галока Вриндаван, он говорил, сразу представьте, вот в городе это было все. И вот мы оттуда, нам туда нужно. Мир существует целый. На 20 минут лекцию, и потом Радхаятра несколько часов шла, и все. Люди получали эту информацию. Потом Прабхупада уже не был привязан к этому результату. Люди сами решали уже, куда идти с таким пониманием. Не все должны прийти именно к нам. В сознание Кришны. Не обязательно. Но знания должны все получить, как информацию. Почему Бхишмадева так долго лежал на стрелах? Каковы причины? Полгода, я слышал, он находился на стрелах. Пронзенный стрелами, он лежал на них. Одна из причин заключалась в том, чтобы подождать подходящего момента для ухода. Как это делают йоги. Бхишмадева было благословение, что он момент смерти выберет сам. И понятно, что он должен был выбрать лучший момент. От него это зависело. Это его была ответственность умереть. Он не мог просто умереть, как другие люди, внезапно. Он должен был найти момент сам времени. И он поэтому ждал лучшего момента, когда солнце перейдет на северную сторону, по-моему. Вот это сочетание там луны, солнца, звезд. Чтобы достичь освобождения. Давал пример другим людям, что это ответственно. Если у нас появляется выбор, мы должны сделать лучший выбор. Вот он ждал полгода, когда наступит это время. Как поделил свою жизнь в этом теле? При помощи аскез в прошлом. То есть тело может существовать даже в таком состоянии, даже когда уже нет физического как бы вот окружения его. Даже такие случаи. Хирани Кашипу, он в тонком теле существовал, с костями связывал его. Кости оставались. Даже в костях жизнь может поддерживаться. Но это великие-великие мистики могут делать. Бхишмадев, он каким-то образом мог продолжать поддерживать функции тела даже в таком состоянии. Раненым, израненным, смертельно израненным. Весь был пронзен стрелами. И не утратил ясность мысли еще, к тому же. Другая главная причина заключалась в том, что он должен был дать наставление Ютиштхире. Уже после всех обрядов Курукшетры, когда он ждал, когда Ютиштхира закончит все эти обряды, сначала он от скорби должен освободиться. То, что было причиной этой войны. Но все же он не освободился от скорби. И Бхишмадева знал об этом, что Ютиштхира не сможет освободиться от скорби, даже Кришна не поможет ему. Кришна давал наставление Ютиштхире, но Ютиштхира не принимал, потому что Кришна ради него эту битву устроил. Все равно на нем была ответственность главная, не на Кришне. Из-за него она была, он чувствовал таким образом. Поэтому Кришна сделал так, устроил, что все пандавы пришли к Бхишмадеву. Момент его ухода именно. Тот самый благоприятный момент, им все повелись там, Кришна был там тоже. И вот Юдхиштхира был, Арджуна был, там был Нарада Муни, там был Вьясадева, потому что Бхишма уходил в это. Это был уход Бхишмы из этого мира. Это величайшая личность того времени. Один из 12 махаджанов Вселенной. И Кришна привел 4 руки перед ним, формы Нараяны. И Бхишмадев давал наставление Юдхиштхире, вдохновлял его принять царство. Давал ему понимание обязанностей. И в тот момент, когда Юдхиштхира принял, Бхишмадев ушел из этого мира, глядя на Кришну. Он показал ему, что вот, вот с чем должна быть связана твоя жизнь. Не с царством, не с семьей, не с умершими и живущими в этом мире, а только с ним. В этот момент он выявил. И тогда Юдхиштхира сохранял до конца своих дней эту привязанность к Богу, управляя миром. Но он был так установлен на престол. Для Юдхиштхиры? Бхишмадев, это был его выбор. Это был его выбор. Наказание в каком-то смысле было, можно связать и с этим. С материальной точки зрения была причина. Это женщина была, помните, по истории Махабхараты. Это была женщина, оскорбленная им. И за это он должен был тоже ответить. И он ответил честным образом. Бхишмадев был безупречен. Все свои ошибки он исправил таким образом. Достиг совершенства. Погромче. Сатва. Они живут в условиях сатва-гуны, такие люди. Вайшнавы, трансценденталисты, в условиях сатва-гуны. Но единственная разница, они не смачиваются этой гуной, потому что не привязаны к ней. Это их просто способ поддержания чистоты в этом мире. Это все. Больше других мотивов нет. Обычно люди не хотят жить в сатва-гуне, потому что это постоянная аскеза. Аскеза сатва-гуна. Они хотят жить в страсти. Где есть чувственное наслаждение, разнообразие чувственных наслаждений. Регулируемых и так далее. Жизнь интересна в страсти именно. Где есть друзья, враги, любовь, ненависть. Все переплетается, драмы, история. Они все это слушают, вдохновляются, ищут эту любовь. Потом ненавидят, потом страдают, снова влюбляются, снова страдают. Они вот, это интересно, это событие, жизнь называют, страсть. Но преданный знает, что страсть, она продуцирует невежество. Когда вы устаете от таких проблем, рано или поздно вы просто истощаетесь страстью. Есть желание опуститься в тамас. Там находит прибежище. Забыться, расслабиться, принять интоксикации и все остальное. Погрузиться просто в тамас, в небытие, в невежество. И иногда преданные, достигая страсти, обжигаясь на ней, тоже хотят погрузиться в тамас. В бездеятельность. Отходят от миссии. Это тоже элемент тамаса. Даже повторяя Хари Кришна мантру, но отходя от миссии, от активности, что она обжигает. Там есть деятельность, там есть страсть, там враги есть, там есть друзья, потому что есть материалисты, и там тоже двойственность присутствует, страсти. Иногда преданные хотят, не хотят страсти, но тогда погружаются в невежество. Но в гите говорится, что ты должен действовать как кшатри, в страсти, в деятельности. Ты человек, в деятельности должен быть. Но ты должен равно относиться к удаче, неудаче, к счастью, к страданию. Вот это аскеза. Вот если ты ее будешь терпеть, это сатва-гуна. Вот она, сатва-гуна. Это продолжать выполнять свои обязанности, даже если мне не нравится, даже если они уже болезненные, вызывают какие-то противоречия, препятствия. Равно относиться к потере, к приобретению, к удаче, к неудаче. Это в гите говорится, вот это подъем уже со страсти. И сначала это кажется очень трудно, потому что я дитя гуны страсти, я связан с ней. И это очень больно кажется, невыносимо иногда действовать, продолжать в таком же духе. Но Кришна говорит, можно научиться тебе при помощи трансцендентного знания, вспомнить, что ты душа. Вот это наш путь. Нужно преодолеть вот эту трудность, вот этот один барьер, который нас пугает. Дальше будет легче. Когда привыкаем к аскезе, можно сказать, что мы уже все. В хорошем очень положении находимся. Привыкнуть к этой аскезе, привыкнуть к двойственности, которая порождается, любая деятельность порождает эту двойственность в материальном мире. Но так, вот я когда-то был таким человеком, но потом кому-то это не понравилось, мне стали критиковать, и я не хочу больше с ним связываться. Это тамас. Что равно нужно продолжать служить Кришне. И когда человек утверждается в сатва-гуне, он действительно может не замечать этой двойственности. Поглощен уже служением Богу. Там помощь идет свыше. Крипа большая очень. Так он становится великим. Великим человеком. Именно таким путем. Но в тамасе он не может стать великим человеком и подать пример другим. Он ничего не может изменить. Кроме того, что только вспомнить. Я был такой личностью, что-то мог делать раньше. Но сейчас, простите, обойдетесь без меня. Отход от дел преждевременно – это тамас. Поэтому наша главная функция – проповедовать, даже находясь в гуне благости. Если мы даже хорошо можем регулировать свою жизнь, питание, омовение, чистые одежды, все это усвоили, что нужно еще? Нужно еще выйти на поле битвы, говорится, и проповедовать. Чтобы не привязываться к комфорту сатва гуны. Эта гуна очень сильно может связать живое существо. В Индии мы это видели. В Индии есть хорошие места, где сатва гуна преобладает, ну, в нашем понимании. Но они все поклоняются полубогам. Это сатва гуна. Они не могут взять в толк. Зачем нужен Бог, когда полубоги дают все? Быстрее. Быстрее. Они такие благочестивые, они помогают друг другу. Там хорошее общество. Для медитации это отличное место. В Южной Индии мы были. Жили полгода там. Культура и искусство на высочайшем уровне. И вкусы художественные, музыкальные на высочайшем уровне. Пожалуйста, там такие наслаждения. Много праздников, хорошая пища всегда у них потрясающая. Высшего качества. Даже магазинная пища превосходит во много раз по качеству здесь, что мы едим. Вода хорошая, океан рядом. Джунгли, много святых мест, рек, храмов. Пожалуйста. Мы жили прямо, у нас под окнами была территория храма. Тут же. Этот порядок, он служение не Хари Кришна храм был, там была Дурга, Картикея, Ганеша, Шива, вся семья. Но это тоже регулируемая жизнь, это сатва-гуна. И вы живете как в тиртхе, вы чувствуете присутствие этих энергий, сатва очень сильно. И что же? И думаешь, а что, хорошо, в принципе, в материальном мире можно жить, а? Проникайтесь этим, на самом деле, вкус, великий вкус появляется. Что люди все как братья, вы никого не боитесь, вас никто не боится, как мировой кунхи, как будто напоминает. Там нет врагов вообще нигде. Там даже собаки дружелюбные. Столько мира вокруг, столько благости вокруг, что Кришна куда-то на другой план уходит. Да, а если вы начнете проповедовать этим людям, что будет? Они обеспокоятся. А как наше поклонение полубогам? Столько храмов уже, целые традиции, вековые, тысячелетние, миллионолетние. Представьте, как тревожить такую традицию, а? Должен прийти какой-то сильный проповедник, который на себя эту ответственность возьмет. Поэтому Кришна говорит, Арджуна, лучше их не беспокоить. Они миллионы лет поклоняются полубогам. Лучше не беспокоить. Но сейчас даже эти люди страдают. Даже там европеизация происходит, видите. Даже они отходят уже от своей культуры постепенно. То есть настало время проповедовать Саданни Кришны всем без исключения. Трансцендентный уровень должен быть в действии. Бхакти – это действие. Поэтому Кришна говорит Арджуне, не сражайся, бери лук и стрелы и вперед. Это трансцендентное. Трансцендентное. Не уходи в лес, не успокаивайся там. Не растворяйся в брамане. Если мы создаем движение, то единственный смысл движения – это передача знания. Если мы не будем передавать и получать знания, то в движении слово вообще теряет смысл. Может быть несколько вайшнав и достаточно. Повторяйте под деревом мантру, никого не беспокойте. И просите подаяния, все. Иногда вас пнут ногами, вы же трансценденталист, вы поймете это. Иногда плюнут, иногда похвалят. Терпите, просто повторяйте Хари Кришна, найти прибежище в звуке. Такая культура. Но Прабхупада создал именно движение. Движение. Это должно быть передача знания. Тогда можем достичь трансцендентного уровня. Даже действуя вот в страсти в этих гунах, мы не будем соприкасаться с ней.
Иногда, когда мы выходим проповедовать, неосознанно создаем оскорбление существам. Они просто обидят нас, может сказать.
неосознанное оскорбление.
Просто посмотрел, или какие-то отношения, может быть, вот, не
нравится. А это неквалифицированное оскорбление. Не такая проблема. Не является проблемой. Люди будут критиковать, но это не является проблемой, потому что они неквалифицированно это делают. Не в знании, в невежестве. Вообще не обращайте на внимание. Факт. Если уж Карабаджан подтвердил, то это точно. Не думайте, что это тяжелое оскорбление. Нет. Сущие пустяки. Дети тоже что-то иногда говорят же. Ну, это же дети. Но невежество это нормально. Воруют с улицы, кто приходит на программы? Да? А, неизвестно. Это в праздники происходит. А ночью приходят воруют. Да, это очень легко. Все цыгане знают это. Вот, цыган тоже. Есть такая карта, где есть места, где очень легко воровать. И Хари Кришна всегда отмечены там храмы. Это один из самых легких мест, где можно взять обувь, одежду или что-то еще. Потому что никто за этим не смотрит никогда. Там живут трансценденталисты, там нет проблем. Об этом мы говорим, что там же должно быть чувство долга. Охрана должна быть какая-то. Чувство долга нужно развивать. Мы трансценденталисты, все понятно. Если мы движение создаем, нужно чувство долга, чтобы поддерживать ее. Нам не хватает вот этой благости чувства долга именно. Сатва как чувство долга. Мы слишком трансцендентны, называется. А? Безответственность, да. Если вы меритесь с таким ростом, то приносите свои вещи сюда, ковры. Пусть они их воруют. Но храмы вы не должны позволять воровать никому. Это вещи Кришны. Хотя бы так. Можете свою квартиру в интернет поставить как место удобное для воровства. Дверь откройте, пожалуйста.
Простите, а проповедь
должна быть? Видите, если программа какая-то идет проповедническая, мы говорим, воровать плохо, это не очень трансцендентно. Просто нужен долг, организация хорошая. То есть нужна охрана. Кто-то должен обращать на это внимание. Хотя бы 1-2 человека, вот и все. Вот вы в Вриндаване же были? Не были в Вриндаване? Там в храме, знаете, экстаз такой, киртан, и вдруг видите, что полицейский с ружьем ходит. В этом экстазе вы думаете, а зачем тут вообще полицейский? Тут экстаз, тут все счастливы. Нет, полицейский нужен все равно. Все равно кто-то будет нарушать порядок. И главная задача там, знаете, какая? Мужчина и женщина разгонять по своим местам. Полицейские. Если женщина пришла на территорию мужчины, он сразу укажет, куда иди. Если мужчина на территории женщины, он говорит, иди туда. Вот полицейский хоть с ружьем при этом. Регулируют, когда много людей, они также регулируют вход, выход, там стоят и все это делают, занимаются. Кто-то должен это делать. При этом они преданы. Они в киртанах участвуют с этими ружьями. Тогда не нужно будет с ясасаной говорить после Бхагаватам, пожалуйста, не воруйте ковры из алтарной комнаты после программы, не выносите ничего, хорошо. Как-то не трансцендентно совсем. С сколько подтверждений в Ташкенте. Но у вас ковров не меньше стало, я смотрю. Так, даже больше, по сравнению с прошлым приездом, тут стало больше ковров. Это хорошая реализация в материальном мире, так и есть. Все от нас уйдет, мы бессильны в этом. Если как нарциссист, то можете так думать. Вот это бессилие, верное чувство. Либо ковры от нас уйдут, либо мы от ковров уйдем. Мы бессильны что-то изменить, видите? И деньги тоже самое. Особенно деньги. Конечно, кто и как. Деньги для этого предназначены, чтобы их воровать. Другой причины их выпуска нет, я вам скажу. Нам деньги вообще не нужны. Нужны продукты, нужны ковры вот настоящие. А деньги, бумага, кому не нужны? Кто их будет есть? Их создано, чтобы воровать было легко. Ковер унести тяжелее, ведь он больше. А деньги легче. В карман положил и пошел. В цивилизации воров деньги нужны. Как без денег? Потому что воруют все у Бога сейчас. Все цивилизации воруют у Бога. Деньги необходимы. А пропаганда говорит, раньше было золото настоящее. Вот тогда уже коррупции можно избежать. А бумага это не проблема. Мы же живем в такой цивилизации, да? То и другое. У нас есть свобода выбора, потому что что-то мы можем изменить. Но есть высшая воля, которую мы не можем изменить. Видите, в сочетании и то, и другое. Есть возможность что-то изменить немножко. Например, если мы видим, что воровство в храме, можем это изменить, можем поставить охрану. Это в наших силах. И высшая воля не будет против, как правило. Наоборот, это санкционировано уже, просто мы это не выполняли. Понимаете, да? Так мы находим, что мы должны лучше исполнять свой долг, совершенствоваться в этом, как организация. Да, да, это зависит уже от качества поклонения от нашего также. Сам процесс очень могущественный, поклонение Тулуси, очень простый, самый, один из самых экстатичных, легких. Если мы обходим три раза вокруг Тулуси, мы же так и поем. Яни, Кани, Ча, Папани, Брама, Хатити, Кани, Ча. То есть даже убийство Брамана освобождает тот, кто обходит вокруг Тулуси. И я думаю, что когда-то мы сможем так могущественно обходить Тулуси. Научимся таким путем. То есть мантра наведет нас к этому. Яни, Кани, Ча, Папани, Брама, Хатити, Кани, Ча. Чистый преданный может так делать. Не понял вопрос. Ну, допустим, хочет преданно чего-то, какой-то не нужен человек. А и он там сидит, а он кажется, что да, он сделал поле. А высшая воля, куда нет? Не хотите ли там? Нет, значит, нет. Обходите дальше. Не, значит, нет, это высшая воля. Да, в каком-то смысле это может не действовать. Например, если мои желания неуместны. Неприменимы, не совсем полезны для духовной жизни. Желания могут уводить от Бога. Если Он все наши материальные желания будет выполнять, то Бог для нас будет исполнителем материальных желаний. Все. Это все отношения. Кришна не хочет быть таким. Поэтому какие-то желания Он исполняет. Обычно исполняет те желания, о которых мы не просим. А вот те, которые просим настойчиво, очень привязаны к ним, Он может долго не исполнять желания. Но заметьте, все остальные желания исполняются. Все, мы сыты, все есть необходимое для жизни, всегда, всю жизнь у преданных все есть. Нет, социальной деградации у нас не бывает. Нет деградации нравов, личности не деградирует, смотрите. Значит, нет проблем. Вывод таков. Проблема, когда личность начинает деградировать. В материальном мире мы видим эту проблему. Здесь нет такой проблемы. Значит, Кришна выполняет необходимое желание, чтобы вести здоровый образ жизни. Все. А что нужно еще? Все остальное он будет уже размышлять по-другому. Давать или не давать, он же будет решать, как высшая воля. Если бы все наши прихоти исполнялись, то кто-то был верховным, непонятно. Он или мы. Он должен решать, что-то хорошо для нас в конечном итоге, а что плохо. Поэтому мы должны действовать во всем, полагаясь на его волю. Что ж, будет какой результат? Мы обходим Туласи, все правильно. Но какой будет результат? От него зависит. Нужно реализовать это качество, пока мы не примем отреченный образ жизни полностью. Пока мы не в отречении, нужно реализовывать свои материальные качества, способности. Да, это поможет. Если они не будут реализованы, они сохранятся. С ними будет очень сложно совладать с этими желаниями, нереализованными. Одна из проблем. Прабхупада даже говорит в одном месте, что если молодой человек в юности сполна не удовлетворил свои чувственные наслаждения, это может стать препятствием для его духовной жизни в будущем. Что он может думать? Вот я не воспользовался той возможностью. У меня была возможность создать чувство, но я не воспользовался. И теперь я вот буду страдать и думать буду об этом, что я потерял что-то. Тут неправильно. Они не уничтожают природу, поймите. Они очищают, но не уничтожают ее. Вы имеете в виду под словом очищение, уничтожение тотальное этой природы. Не уничтожает, не подавляет. В Гите говорится, подавление природы к хорошему не приведет. Не подавляет, не уничтожает, а очищает. Это наша платформа, на которой мы должны совершать служение. Человеческая форма жизни, это материальная природа, предназначена за служение Богу. А мы хотим ее уничтожить. Это противоречие. Тогда мы это можем сделать только имитируя что-то, имитируя какое-то отречение ложное, просто ничего не делая, просто отказываясь от деятельности, что Гите противоречит полностью. То есть пренебрегая этим аспектом. Для неофита, восьмиступенчатой йоги, отказ от деятельности является средством продвижения, так? В Гите написано. Это средство для продвижения, отказ от деятельности. А для того, кто достиг совершенства, наоборот, работа является средством продвижения, а кто достиг совершенства, является отказ от работы. Только в отречении можно отказаться от работы. Для всех нас работа – средство продвижения, деятельность.
Что является отречением? Отречение от нашей деятельности, от нашей природы? Или является привязанность к Кришне, автоматически является отречением?
Привязанность к Кришне – это настоящее отречение. А есть отречение внешнее, оно тоже принимается иногда. Отказ от деятельности на какое-то время. Скажем, Арджуна, он не сразу вступил в битву. Сначала он отказался от деятельности. Но этот отказ посвятили для чего? Для получения трансцендентного знания. Это нормально, это не греховно. Даже все ждали. Два войска ждали, когда они прекратят разговор. Важный разговор был очень. То есть отказ, он должен быть чем-то мотивирован, правильным. Если я отказываюсь от материальных обязанностей, значит, должна быть какая-то цель более высокая, дхарма на этом месте. Получение, скажем, трансцендентного знания. Тогда я могу отказаться на какое-то время от исполнения обязанностей. Время обучения. Но когда я уже обучен, я не должен отказываться от деятельности. Тогда это уже преступление. То есть ты обучен, ты здоров, ты должен действовать.